Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали, как Господь исцеляет расслабленного. И во множестве мест в Евангелии мы слышим и читаем о исцелении немоствующих, воскрешении мертвых. И сегодня хотелось бы обратить внимание именно на внимание Господа не только к нашей бессмертной душе, но и к нашему телу, которое есть тоже творение Господне. Ведь на самом деле же мы с вами именно через это тело полностью получаем все знания и чувства, которые нас окружают. Мы изучаем мир, мы видим красоту творения Божьего. Мы читаем, мы смотрим то, что было создано с помощью Божией, но тоже через наши телеса. И сам Господь осветил это тело, придя и вселися. И само тело наше, человечество, стало истинным храмом Господним, потому что Господь полностью воспринял нашу плоть. И через это наша плоть тоже соделалась способной воспринимать Божию благодать. И множество святых, которых мы наблюдаем с икон, с фресок нашего храма, это такие же люди, как и мы, живые, в телах, через которых Господь творил свою волю и строил наш мир, в котором мы ныне живем. И, конечно, нам может показаться, что наша смерть, которая, скажем так, в историческом будущем будет совсем скоро, что душа наша бессмертная отправится к Господу, а тело превратится в прах. Так оно и будет. Но на самом деле наше тело создано для вечности, ибо и оно воскреснет, преображенное, так как воскрес Господь. И именно в этом теле нам предстоит с вами быть в вечности. И поэтому надо и со вниманием относиться и к нашему телу, не пренебрегать тем рекомендациями, как есть по здоровью, и те привычки греховные, которые вредят нашему телу, они через него повреждают всей нашей природе, всему нашему существу. И Господь свидетельствовал свое отношение к нашим телам и по святым, которые душой уже с Господом, но их тела пребывают здесь нетленными. Это как нам знак о том, что и нам предстоит быть или не быть с Господом в наших телах. И хотелось бы сегодня отдельно вспомнить о равноапостольной великой княгине Ольге, кою память мы сегодня празднуем. Наш замечательный чтец Владимир обычно дочитывает до момента, когда Ольга начинает мстить древлянам за убийство своего мужа. Но давайте просто представим тот исторический момент, в котором все это происходило, и те реальности, в которых она оказалась. В отличие от Рюрика, князя Игоря, князя Олега, которые самим писателем древних летописей были овеяны многими легендарными событиями, а у Ольги сохранилось достаточно много свидетельств перекрестных, которые позволяют очень точно исторически отследить многие моменты ее биографии. Она была забрана в достаточно юном возрасте, под предложение одних специалистов, около 12-13 лет, в чужую киевскую землю. Забирал ее, скорее всего, как бы руководил этим делом сам Рюрик и выдал ее за своего сына Игоря. И находясь в этой земле, придя совсем с другой части, с другого княжества, ей нужно было как-то приспособиться. Но при этом сам князь Игорь был типичным воплощением правящего князя того времени. Почти все время он проводил в походах, в боевых. Потому что княжество Киевского только разрасталось, нужно было обрастать новыми землями, обкладывать их данью. Ну, так было устроено в те времена. По-другому не было. И вот у нее, значит, при ней рос Святослав, старший сын, вот, который как бы при матери находился. И случилось то, что Игорь погиб в одном из таких походов, он был убит. И вот сама ситуация, что он девятилетний. Это сейчас девятилетний мальчик, это ребенок. А тогда это был маленький мужчина, но еще недостаточный, чтобы возглавить дружину, но достаточный, чтобы стать угрозой, и чтобы на него напали, убили, чтобы захватить Киевское княжество. И вот, оставшись таким сыном, ей нужно было проявить силу и волю и сделать что-то, что произведет впечатление и на окружающих соседей, чтобы они не бунтовали, и на свою дружину. И по своему опыту, своей мудрости она избрала тот путь, который мы слышали в житии. Ну и далее ей приходилось, фактически она правила государством 15 лет, пока подрастал Игорь. Но правление ее подрастянулось дальше, Святослав, ее сын. Правление ее растянулось дальше, потому что Святослав продолжил путь отца, и он почти все время был в походах, а она оставалась в городе. И вот здесь проявилось, возможно, ее благочестие внутреннее, ее женская природа. Она очень много внимания обращала на простые нужды людей. Именно при ней началось активное каменное строительство. В те времена было очень много пожаров, дома выгорали. Это была как бы проблема, и она тратила ресурс государственный для того, чтобы нормально поселить людей. Она всегда со вниманием относилась к удаленным княжествам, которые были обложены данью, но при этом сама княгиня совершала туда регулярные поездки. И, возможно, вот в этом пути подвига она пришла к осознанию своего внутреннего христианства, своего православия. И приняв святое крещение, она не стала держать его в тайне. Она пыталась и проповедовать вокруг себя. Она пыталась и привить его своему сыну Святославу. Но он никак не приемлел такое отношение матери, потому что он боялся потерять авторитет дружины, которая была языческой и очень такой волевой и боевой. Но при этом, находясь все время в походах, рядом с ней находились ее внуки, сыновья Святослава. Вот именно внук Владимир смог восприять от бабушки то зерно христианства, православия, которое выросло в сегодняшнее наше государство, в котором мы живем, которым мы гордимся, которое никто никогда не завоевал. Именно это соединение внутренней воли, устремленности и православия привело нас в сегодняшний день. И вот всех, кто сегодня стоит на службе, и с именем Ольга главное, вот, желаю вам сил, терпения, но главное – произрастать в мудрости, которая украшала великую княгиню, мудрости выбирать между мягкостью и силой, благочестием и волей. Аминь.